Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер. Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И у нас в гостях клирик храма Иннокентия Московского в Бескудникове, протоиерей Андрей Юрьевич.
Добрый вечер.
Очень часто люди, которые крестятся и воцерковляются в уже сознательном возрасте, четко отмечают для себя водораздел, эту границу своей прежней жизни и новой жизни христианина. И все, без исключения мои знакомые люди, которые покрестились взрослыми, говорят о том, что сразу начинают происходить какие-то удивительные вещи. Удивительные встречи, удивительные события, развязываются какие-то узлы жизненные, какие-то ситуации каким-то невероятным образом либо перестают быть важными, либо разрешаются. И как-то вот жизнь действительно физически меняется совершенно по-другому. Ты начинаешь относиться к миру, к людям, но проходит пара лет, и как-то этот огонь потихонечку так угасает, начинает тлеть, весь этот такое яркое вот это ощущение наполненности новым чем-то твоей жизни выветривается, и человек начинает, в общем-то, сомневаться в том, правильно ли он жизнью во Христе живет, есть ли рядом с ним Господь, по каким признакам ему можно понять, что он по-прежнему рядом. Вот хотелось бы сегодня поговорить об этом, потому что ведь мы знаем, что даже самые великие святые в свое время, в своей жизни долгой имели периоды ощущения богооставленности и даже довольно длительные периоды. Вот хотелось бы, наверное, поговорить о жизни с Богом, жизни без Бога, и о том, как вот этот камертончик все время слышать и эту ниточку не терять.
Давайте поговорим об этом.
Вот когда люди в сознательном возрасте приходят ко Христу, и те ощущения, которые у них возникают после крещения, это реальность или все-таки это просто их такой эмоциональный отклик на таинство, которое с ними произошло?
Таня, ту ситуацию, которую ты описала в начале, о том, что люди уже в возрасте крестившиеся имеют вот какие-то очень серьезные перемены, я даже слушал, немножко удивлялся, потому что моя 26-летняя практика священника говорит немного об обратном.
Весь жизненный опыт, который был накоплен вне церкви, вне церковной ограды, он все равно сохраняется от него, не то чтобы не надо избавляться,
даже не
он
это,
опыт.
А вот что, то есть слово «перемены» очень мало кто
употребляет,
актуализирует, вообще размышляет над этим. Я-то как раз вижу людей, которых нет никаких совершенно перемен, которые как жили, так примерно и живут. И вот было употреблено слово «воцерковление». Я считаю, что слово такое довольно сомнительное вообще употребление, потому что, ну, смотря кто в это какой смысл вкладывает, всегда же надо договориться о терминологии сначала. Вот, так вот, получается, что слово «церковление» под этим подразумевается что? Я думаю, что если мы говорим о начале духовной жизни, то мы никак не обойдемся, да и вообще в любом разговоре духовном мы не обойдемся без Священного Писания, без слов Христа. И здесь беседа Христа с Никодимом из Евангелия от Иоанна, она ключевая, потому что тот самый как раз человек в возрасте, пожилой, в общем-то, старец израильский, учитель, пришел ко Христу тайно, ночью, из страха от иудеев, и как-то вот решил ему задать некоторые вопросы, а для начала сказал о том, какой он действительно настоящий учитель, Богом посланный. А Христос вдруг начинает ему говорить совершенно о другом. Он ему начинает говорить о Царстве Небесном. И вот это то, о чем совершенно не думали учителя израильские, фарисеи, вот, о Царстве Небесном. А если и думали, то связывали это как раз с тем, что, ну, скажем, по Ветхозаветнему они понимали понятие воцерковления. Как в притче о мытаре и фарисее. Что надо было делать? Фарисей вошел и сказал: «Благодарю тебя, Господи, что я...» Дальше что? Вот не такой, как эти люди. вот вокруг стоящие. Я, так сказать, воцерковленный человек. Я пощусь два раза в неделю, ну, по-нашему, среда и пятница, да. Я даю десятую часть, христиане даже не думают об этом, и десятую часть даже не дают. Но, тем не менее, даже если они это делают. Вот, я поэтому хороший. Я исполняю то, что повелено. Некий кодекс, некую программу, некую инструкцию, вот как надо. И вот у нас сегодня под воцерковлением это как раз понимается. Делать то, что надо. Что надо?
Поститься, молиться.
Молиться, да, слушать по возможности радио «Вера».
Платочек носить.
И будет все замечательно. Правильно ставить свечи, какая икона, в какой момент, и кому надо молиться, о какой проблеме, и тогда все будет хорошо. О переменах речи никакой, как правило, не идет. А Христос-то ему сказал, что надо вам родиться свыше, чтобы обрести Царствие Небесное. И вот тут Никодим и задумался, что это такое, как это свыше, родиться. Он спрашивает, конечно, по плоти, а как это может старый человек заново, утробу матери, не понимает. Господь его все возвышает, он говорит, надо вам родиться от воды и духа. Здесь, конечно, говорится в какой-то степени о таинстве крещения, но и не только о нем. Вот это рождение от духа, вот это те самые перемены, которые должны произойти в человеке вначале. Перемена, если мы такой сделаем ход туда и обратно с греческим языком, то мы увидим слово некое метаноя.
Перемена ума.
Перемена ума, которое мы перевели для себя как покаяние, а покаяние превратили в исповедь. И вот это слово «исповедь» просто вот подошел человек к священнику, как правило, в наше время по бумажке народу много так записывают для себя, все прочитал, тихо, сухо.
А в чем перемена ума?
Да, а в чем перемена-то, собственно говоря? А перемены-то, как правило, и не происходят. То есть человек, как вот был со всеми своими внутренним своим вот всем характером, страстями, можно сказать, характер-то это ладно, а вот со всем своим грузом, багажом неправильных представлений о мире, о себе, о жизни, о взаимоотношениях, о том, что есть хорошо и плохо, он идет в церковь, и очень многое из этого остается. Он читает в книгах, в чем надо каяться, вот опять-таки я мало молюсь, я плохо молюсь, я там не пощусь, я там праздники не посещаю, еще что-то делаю. А в то же время во взаимоотношениях даже просто со своими домашними он остается таким же. Он остается волком с когтями и зубами. Он не становится овечкой стада
Божьего. Поэтому мы и говорим, что сложно отрицать весь опыт, который человек накопил в течение жизни. Стал он волком или был он таким? Я думаю, что только его обращение к Богу, даже сейчас, наверное, не будем говорить обращение к Богу, а именно его такое внешнее христианство, оно, может быть, вскрыло какие-то вещи, которые раньше под спудом находились, а на самом-то деле все это появилось благодаря, не благодаря его новому, но его новой жизни, а благодаря тем вещам, которые с ним происходили до, благодаря всему опыту, который он накопил до своего церковления.
Ну, я когда говорила о переменах, я все-таки имела в виду, конечно же, не глобальную перемену человека раз и навсегда, да, но все мои знакомые, которые покрестились в сознательном возрасте, отмечают, что что-то в их жизни меняется.
А что что-то?
Ну, кого? Я вот повторюсь, кто-то вот, ну, совсем недавно там, ребята забеременели, которые не могли долго очень родить ребенка. После того, как они покрестились и обвенчались. У кого-то, ну, просто какой-то совершенно другой взгляд на мир открывается. Ну, начинает там следить за своей речью, перестает ругаться матом. Кто-то перестает пить алкоголь. Ну, то есть какие-то это не очень, может быть, такие... Кто-то бросает курить. Кто-то начинает больше времени проводить со стариками своими. Ну, это не какие-то прям глобальные супер-мега-перемены, но точно в первые вот какие-то моменты после... таинство, люди все равно меняются и что-то по-другому начинают делать в своей жизни, вольно или невольно. Или я помню свое, меня крестили в 9 лет, но можно сказать, что все-таки моя настоящая христианская жизнь началась в сознательном возрасте, тоже после такого, ну, первого причастия. Я не причащалась после крещения, потому что это все было очень тайно-подпольно и вообще, ну, У меня была атеистическая семья, меня случайно крестили. Вот. И вот для меня, наверное, все-таки моментом моего истинного крещения было первое причастие. Я помню, что после этого я начала просто встречать удивительных людей. То есть у меня просто вдруг круг моего общения очень сильно расширился и каким-то дивным образом стал меняться, преображаться. И люди, которые в мою жизнь приходили, не приносили с собой ответы на самые даже какие-то бытовые житейские вопросы. И в любом случае ты становишься более чутким, более настроенным, что ли, на вот эти духовные вещи. Потом это, конечно, каким-то образом замыливается, стирается. Но я не говорю здесь о таком, знаете, о Боже немгновенном человека, но о том, что...
Но это и невозможно.
Вот. И потом мы же все знаем, что после крещения вот этот неофитский пыл, которым человек горит, он же тоже не случайен. Он как-то подпитывается тем, что с человеком происходит после этого. Или нет? Или я ошибаюсь?
То, что было сказано, какие примеры приведены, что кто-то забеременел, а у кого-то что-то внутри поменялось, немножко разные вещи. То есть есть то, что приходит к нам от Бога в виде неких, скажем, чудес, откровенно, да? Это одно, это Божье действие. А вот то, что в нас самих происходит в силу нашего действия, наших усилий, я считаю, что это даже более ценно как раз в плане вот этих перемен. То есть человек работает над собой. В любом случае, в начале всего этого лежит, конечно, встреча. Встреча человека с Богом. Вспоминаем тут же сразу владыку Антония Сурожского, который рассказывал о том, как в его отрочестве, кажется, 13 лет ему или 14 было тогда, как он прочитал, причем прочитал для того, чтобы понять, что все это ерунда, Евангелие от Марка, даже выбрал именно его как самое короткое, чтобы долго не мучиться. И вдруг он реально почувствовал, что Христос перед ним стоит невидимым образом. И дальше что? И дальше с ним произошла вот эта перемена. Уж не знаю, какие у него до того были грехи, но совершенно уверен, что многие вещи у него просто сразу же, как чешуя, спали и отвалились. А он пошел сразу проповедовать, он сразу пошел рассказывать, как школа молодого бойца, за 2 недели пулемет выучил, научи другого, как его собирать и стрелять. И он пошел сразу свидетельствовать и рассказывать о Христе, о Евангелии, вот так разносить благую весть, мальчишка. Вот я думаю, что это очень важно. Человек должен пережить встречу и пережить вот эти перемены.
У меня давно назревает вопрос, не в течение нашей программы уже, но мне кажется, мы как раз смежную тему затронули. Вот человек крестился, или крестили его в детстве, как Таню, или он сам крестился по каким-то причинам, но никакой церковной жизни не началось, никакого обращения не произошло. Можно ли говорить о человеке в данном случае как о христианине? Как можно ли говорить о человеке в данном случае как о человеке, который уже что-то, какую-то черту в своей жизни переступил? Или же точка отсчета все равно будет с того момента, когда человек это осознает и переступит церковный порог уже более осмысленно? Казалось бы, да, церковь призывает молиться за всех своих, мы сейчас опустим, наверное, то, что молиться надо за всех, но часто можно слышать, можете записать в записках только крещенных людей. Хорошо, это же все складывалось в то время, когда речь шла именно о членах общины, то есть о христианах осмысленных. А в данном случае большинство из тех людей, которых мы там указываем, или которые сами заходят только раз в год, чтобы поставить свечку, они же не являются членами общины, но тем не менее, вот как мы их считаем? Христианами или людьми, которые, в принципе, никак свою жизнь не изменили, но почему-то вот их покропили, или, вернее, 3 раза окунули в воду, и они стали членами церкви. Или все-таки членство в церкви начинается с момента осмысленного перехода?
Алексей сейчас столько задал вопросов.
Он один, на самом деле. Сформулирован.
Которые в разное время вообще-то в церкви отвечали по-разному, а на сегодняшний день, как мне кажется, единого ответа-то и нету.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» в студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И наш гость, протоиерей Андрей Юрьевич, говорим о жизни в Боге. Что это такое?
И вот как раз отец Андрей начал отвечать на мой вопрос относительно того, а как же мы считаем начало своей жизни, начало своих перемен, ну, таких перемен собственных, наверное, да, когда меня три раза окунули в воду, или когда уже после этого, может, прошло 20 или 30 лет, я, наконец, задумался о том, что надо как-то менять свою жизнь именно в соответствии с христианскими заповедями.
Да, так вот, думаю, что в разные времена исторически в церкви по-разному отвечали на эти вопросы, и сегодня не очень ясно, как на них ответить, и ответы есть очень разные. Вот разных священнослужителей спросите, и они ответят на эту тему, в общем-то, по-разному. Кстати, даже о детском крещении долгое время в церкви шли споры.
А когда-то его и не было.
Да. Если мы вспомним величайших наших святителей, то все они были крещены во взрослом возрасте. У некоторых из них даже папы-епископами были и почему-то этого не делали. То есть они ждали, пока их сыновья, ну, в основном о них шла речь, вырастут и сознательно примут крещение. Ну, тогда была такова...
Кто-то не крестился, кстати, до смертного одра, чтобы не нагрешить.
Ну, тот же самый император Константин, ну, да. Он собирал первый Вселенский собор, когда был еще в чине оглашенного. Вот как интересно. И действительно, такое было серьезное отношение к таинству крещения, такое было серьезное отношение именно к этим переменам, к этой самой метанои, к преображению во Христе через крещение, что это таинство откладывали, понимая, что не созрели. То есть они готовы были, ну, может быть, даже пусть и умереть, не будучи крещенными, чем креститься, не переменившись.
Во грех.
Да. Ну, во грех,
в
ну вот да, не чувствуя этого, в осуждении, не чувствуя этой перемены. И... Ну, тут можно и говорить о том, что церковь сначала была гонимая, допустим, 3 века, потом это стала церковь государственная, церковь большинства, у нее стали другие проблемы, другие искушения, как раз вот это некое обмерщение, такая жидкость какая-то, некоторая дряблость духовной жизни, везде свои проблемы были, хотя она и стала защищенной со стороны от государства. Но, тем не менее, все-таки вот в этом, так скажем, науке, экклезиологии, построении церковного сообщества, все-таки церковь пришла к выводу детей крестить, потому что даже, допустим, в таких словах крестился он и весь дом его из Деяний святых апостолов, в доме было много народу, в том числе и дети. И, скорее всего, апостольские крещения уже даже были вместе с детьми. Но... Смотрите, у нас даже по чину крещения, мы же очень плохо его знаем, мы не придаем значения тем словам, которые произносятся во время чина крещения. Почему мы крестим детишек? Мы крестим их по вере, вот взрослые по своей собственной вере, а дети по вере родителей и тех, крестных. Кто за них обещает перед Богом, крестных так называемых, то есть вот этих самых восприемников, что взрослый человек и они за детей произносят во время крещения. Там происходит отречение от сатаны и всех дел его, то есть грехов и всякого умонастроения вот того самого ветхого человека и всей гордыни его, ну, я полностью не буду говорить эти слова, то есть отринуть эту прошлую старую жизнь и после этого сочетаться со Христом и начать совершенно новую жизнь. И дальше веруешь ли ему? Верую, как царю и Богу, и поклонись ему. То есть это абсолютная перемена. Сегодня это как проформа очень часто повторяется. Даже просто священник назидательно говорит, теперь говорите вот это. Я вот вопрос задаю, а вы отвечаете. Угу. И они говорят и отвечают. Часто очень не задумываясь, что сейчас произносит и происходит. А после этого, если речь идет о детях, то эти родители крестные должны приложить максимум труда для того, чтобы этих детей воспитать как истинных христиан. И все равно при возрастании остается некая проблема. Есть даже, кстати, такой термин, вот у меня дети почти все, не почти, а все учились или учатся в церковных высших учебных заведениях, в Свято-Тихоновском университете, в Российском православном университете. И среди них бытует такой термин, аббревиатура ДВР. Дети верующих родителей. Да, это проблема, потому что дети верующих родителей...
Не обязательно будут верующими.
Ну, проблема в чем? Они вырастают в этой среде, для них это все настолько естественно, они ничего не пережили сами. Они прямо иногда даже говорят: «Пап, мама, это ваш выбор. Вы меня воспитали, это не мой выбор, я хочу, чтобы был мой выбор», но это в лучшем случае.
А у меня есть такое наблюдение, что дети, которые ориентируются на родителей, лет до 14, до 15, они там крестик носят, в церковь их водят, неважно, это дети верующих родителей или дети теплохладных родителей, которые так или иначе на праздники приходят в храм, но, тем не менее, когда приходит время делать свой собственный выбор, и когда уже и жизнь к этому подталкивает, и человек дорастает просто до того, что он начинает мыслить самостоятельно, то крестик в лучшем случае кладется на полку, ну а дальше уже все по-другому.
Ну, вот в этом смысле, я считаю, это может быть, никому не навязываю этого мнения, но я думаю, что всякий человек рано или поздно должен пережить вот это самое преображение, вот эту самую метаною, покаяние как некое внутренний переворот, как какое-то переживание, ну, как какой-то катарсис такой, вот скажем, вот чтобы, ну, произошло это очищение.
Да?
Личную встречу, совершенно верно.
Благодаря
даже,
чему?
Может быть, будучи давно уже воцерковленным.
А благодаря чему они, ну, вот были ли они в данном случае воцерковлены, или это вера родителей просто? Как они могут пережить эту встречу, если... Ну, они живут в орбите верующих родителей, а потом им хочется посмотреть, что находится за пределами этой орбиты, это вполне нормальное явление, мне кажется, абсолютно нормальное желание. А они выходят, и оказывается, что там большой мир, куда они раньше просто не попадали, и он тоже интересный. А что же их может вернуть-то обратно, во-первых, во-вторых, а благодаря чему они могут пережить вот такой катарсис?
Я думаю, что всякий христианин, ну, молодой, да, вот человек, когда он растет, конечно, неизбежна встреча, как Алексей сказал, с этим миром, но в этом мире надо быть такой, скажем, образ водоплавающей птицы. Вот уточка, она в воде плавает, а она ведь остается практически сухой. Вот говорят, как мокрая курица. Курицу туда опусти в воду, и все, она сразу стала клёклая. А утка, лебедь, гусь плавают в воде и остаются пушистыми. Почему? Потому что у них есть такие железы, которые вырабатывают определенную смазку. Она их как бы сохраняет и защищает от намокания в воде. Вот так и христианин. Мы живем в этом мире, и из мира изъяты быть не можем физически. Но мы должны нечто из себя вырабатывать, что-то иметь, какие-то духовные железы. Эта смазка некая, она должна нас сохранять от греха. Вот от этой среды, достаточно загрязненной, которая вокруг нас. И мы в этом мире оказываемся тогда уже вот этими благовестителями.
Недавно читал в интернете размышления молодого человека, который... Я так понимаю, что вырос в церковной семье, или пришел сам когда-то в церковь, это просто его наблюдение. И вот он, будучи взрослым, уже попал, видимо, переехал жить в какую-то страну европейскую, где был православный храм. И вот он наблюдает, как живут общины. Ну, католические, православные, в принципе, приходы-то живут очень похоже. Есть прихожане, есть их дети, которые растут в храме. Когда им исполняется 16, 15, 14, 17 лет, там у каждого все в свое время происходит, ну, они становятся подростками, их жизнь начинает закручивать, они просто выходят из общины, то ли их не допускают, перестают допускать до причастия, то ли еще какие-то там причины появляются. И вот пока они не женятся, не выйдут замуж, пока у них жизнь более-менее не устаканится, они находятся в... Может, они приходят на праздники, иногда на большие праздники, на службы даже приходят. Но это все их участие в жизни общины. Уже потом, позднее, когда у них у самих... Они от этого не перестают быть, там, скажем, менее верующими или более верующими не становятся. Они просто уходят, потому что их там новая интересная жизнь. Позднее, когда они женятся, выходят замуж, появляются дети, они возвращаются и плавно снова вливаются в свою собственную общину. Но вот такая лакуна у них есть, например, там... 10, у кого-то там меньше, у кого-то больше лет.
Я знаю, что у американских амишей, ну, скажем, это такие протестантские старообрядцы, которые сохраняют во всем такую вот архаику, архаичный образ жизни, и с миром практически не общаются. У них свои поселения, свой, так сказать, ручной труд, на телегах ездят, натуральное хозяйство, женится замуж, выходит только за своих и так далее. И тем не менее, у них вот есть специально даже такой, скажем, некий время искуса, когда они отпускают своего молодого человека или девушку, не помню уж в какое время, там лет 16, 17, 18, побыть в миру и себя испытать. Можешь ли ты противостоять или как? Это очень серьезно. Вся община молится в это время за этого человека, но, тем не менее, они дают эту возможность. И многие возвращаются, некоторые, кстати, остаются. В миру, я имею в виду. Я забыл, как-то даже у них термин этот называется, вот это отпускание.
Ну, это такая инициатива.
Да, я, знаете, очень часто слышу даже не только от просто христиан, а даже от священников вот такую некую апологию вот этого, этой ситуации, этих обстоятельств, что якобы все, что это неизбежно, что все дети верующих родителей, ну, церковные, скажем, такие дети, вырастая, как правило, после окончания воскресной школы в 13-14 лет, там, к 15-16, уходят в мир, и какое-то время там побудут. Кстати, многие нагрешат так, что потом и канонически уже ни к священству там, ни к чему не пригодны. А потом обязательно они вернутся. Ничего тут такого страшного нет.
Ну, или не вернутся. Тут, кстати, а вернутся...
Ну, надежда.
Это я сказал про вернуться.
Ну, люди эти надеются на то, что они вернутся. И что, слава Богу, что хоть они крещены. Ну, я вот, не знаю, вот мы с матушкой говорили часто об этом, беседовали, и как-то... Вот все у нас против этого внутри восстает. У нас есть свой опыт нашей семьи, в которой семеро детей уже выросли. Младшей 19 лет, она студентка, а старшая уже 36, она уже давно матушка, и следующая матушка, и так далее. Вот 9 внуков. И, в общем, мы уже можем говорить о некоем состоявшемся чем-то.
Но ведь это опыт ваш и вашей семьи.
Ну, вот я могу сказать в двух словах,
да,
как у нас было.
Да, меня очень интересует этот опыт. Давайте к этому вернемся через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».